Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Новый Эккерман к 75-летию Соломона Волкова. Нашим радиослушателям представлять Соломона Моисеевича Волкова нет никакого смысла. Если не каждую неделю, то, во всяком случае, два раза в месяц он участник передачи Александра Генниса из Нью-Йорка. Русская, американская и вся прочая мировая музыка, живопись, поэзия, драматические и комические стороны биографий знаменитых и забытых деятелей культуры – истории людей и целых институций, энциклопедическое знание литературы по вопросу и собственный культурный опыт – все это делает разговор Волкова исключительно ценным, а иногда и уникальным. Соломону Волкову 75. И прежде чем мы обратимся к юбиляру со своими собственными вопросами, скажем несколько анкетных слов. Соломон Моисеевич Волков родился 17 апреля 1944 года в Ленинабаде, Худжанде, Таджикской ССР, где родители жили в годы эвакуации. Окончил Ленинградскую консерваторию, работал редактором в журнале «Советская музыка». В 76-м эмигрировал, живет в Нью-Йорке, женат на пианистке и фотографе Мариане Волковой. Член независимого жюри премии «Либерти», присуждаемой за вклад в развитие русско-американских культурных связей. В 79-м году в США Волков опубликовал в переводе на английский книгу «Свидетельства», записанные им воспоминания Дмитрия Шостаковича. Затем появились другие диалогические издания. Беседы с балетмейстером Джорджем Баланчиным, скрипачом Натаном Мильштейном, поэтами Иосифом Бродским и Евгением Евтушенко, музыкантом Владимиром Спиваковым, дирижером Валерием Гергиевым. Другая линия интересов Соломона Волкова – историко-культурные монографии. История культуры Санкт-Петербурга, Шостакович и Сталин, художник и царь. История русской культуры XX века, от Льва Толстого до Александра Солженицына. Большой театр, культура и политика. Таков краткий перечень, сделанного юбиляром. А теперь предложим Эккерману самому ответить на наши вопросы. Соломон, вы представляли себе в юности, что вы станете писателем?
Нет, разумеется, никогда не представлял. И должен сказать, что я, в отличие от очень многих знакомых мне замечательных людей, никем никогда себя в детстве не воображал. Вообще. Вот как-то плыл по течению, и все. Что со мной случалось, то и случалось. Все происшествия, на самом деле, значительные в моей жизни, это результат совпадения каких-то обстоятельств. Начиная с моего обучения игре на скрипке, потому что родители решили, что надо меня куда-то запихнуть, потому что я уже был на год старше, чем полагал для детсадика, я уже вышел из детсадика, а в школы в Риге, где я тогда жил, откуда мои родители, собственно, родом, в Риге принимали только с 7 лет в обыкновенные общеобразовательные школы. А узнали они, что в 6 лет можно поступить в специальную музыкальную школу при консерватории. И меня туда повели, проверили там слух, он оказался абсолютным, проверили пальчики, достаточно длинные, гибкие, и записали меня на скрипочку. Причем могли записать и на фортепиано, но родители считали, что это все временное. А скрипочка, она вещь маленькая и недорогая. А фортепиано покупать, ставить в квартиру – это уже такое солидное вложение. Так меня отправили на скрипку.
А я-то считал, что вы учились в Ленинградской музыкальной школе.
О, нет-нет. Я пошел в музыкальную школу впервые в Риге, причем в латышский класс, поскольку тогда в русский класс записи не было. И целый год проучился на латышском языке, причем был в этом классе, когда год кончился, единственным отличником. А потом же встал вопрос, мне продолжать обучение на латышском языке или же перейти все-таки в русский класс, потому что на следующий год уже была запись и в русский класс. И я так про себя, вот это я уже принял тогда решение, что если я пойду в русский класс, то как-то я считал, что я не должен буду готовиться вообще к урокам. А в латышском все-таки мне приходилось дома готовиться. И я тогда сам и сказал, что нет, я пойду еще раз в русский класс, был нулевой назывался, и начну все заново. И так и произошло, поступил в русский класс, проучился там, закончил 7-й, и опять-таки по стечению обстоятельств, а главным образом потому, что вдруг как-то осложнились мои отношения с мамой, мы начали скандалить по поводу моих занятий на скрипке. Я все норовил вместо того, чтобы учить свой репертуар, ставить на пульт книжку какую-нибудь и ее читать во время, так сказать, своих якобы занятий. Вот. А ее это тоже очень как-то гневало. И, в общем, я как-то мне захотелось уехать из дому. Тут какая-то цепь случайностей возникла, которая привела меня в итоге в Ленинградскую школу музыкальную, опять же, при консерватории. У нее еще было более такое торжественное название «Школа для особо одаренных детей. Ха-ха-ха». Вот. И, будучи 13-летним еврейским мальчиком, который даже не умел завязывать шнурки на ботинках, я оказался в интернате вот этой вот самой Ленинградской школы, и уже оттуда перешел в Ленинградскую консерваторию, аспирантуру и так далее.
Ага, значит, у меня все-таки это не аберрация, а вы действительно учились в Ленинградской этой десятилетке и ее закончили.
Да, в Матвеевом переулке.
Оттуда путь был совершенно естественный в консерваторию, или вы знаете случаи, когда люди уходили в другие стороны?
Люди уходили иногда, как, скажем, мой одноклассник Володя Спиваков, уходили в Московскую консерваторию. Но вообще-то это было вполне привилегированное учебное заведение. И, в общем, если ты уже там доходил до 11 класса, вот как я дошел, то место в консерватории было более-менее тебе гарантировано. Нужны были какие-то уже особые усилия, чтобы провалиться на вступительных экзаменах. Так что я как бы знал, что я буду в консерватории. Это меня не беспокоило. Тем более, что я оказался скрипичным вундеркиндом. И с гордостью могу сказать, что когда мы учились со Спиваковым, а учились мы у одного и того же профессора Вениаминовича Шера в школе, говорили вот Спиваков и Волков, как бы вот это были две такие звезды.
Мы все знаем, что есть такие учебные заведения, которые делают человека, а есть такие, которые проходят сквозь нас, знаете, как устрицы, ледяные устрицы под шампанское, не оставляя никакого следа. Вот что у вас было с консерваторией? Сделала ли она хоть в какой-нибудь степени вас как личность?
Консерватория нет, не сделала. Консерваторию я воспринимал уже как обязанность такую. Нужно было как-то пройти через нее. Причем, опять-таки, вот в самый первый семестр я умудрился прогулять практически там все занятия, ну, кроме, конечно, по специальности. И меня вызвал к себе декан и сказал, что же это ты, Волков, значит, тут фланируешь так и манкируешь занятиями, на что я очень, по моим теперешним представлениям, нахально его спросил, а что, я какие-нибудь не сдал зачеты, есть какие-нибудь претензии? Он сказал, нет, претензий нет. Я сказал, ну вот и хорошо. И меня оставили в покое. Я мог приходить на те лекции, на какие считал нужным.
А какие люди вот на этом жизненном этапе вам встретились, которых вы запомнили навсегда? Кто на вас повлиял? Кто подействовал? От кого вы были без ума, может быть?
Вы знаете, с первым человеком, про которого я могу сказать, что общение с ним действительно радикально изменило мою жизнь, действительно вот всю жизнь, это была Анна Андреевна Ахматова. Я считаю знакомство с ней и общение с ней одним из подарков судьбы, ну и как, иначе вообще не скажешь. И тоже все довольно случайно образовалось, потому что в консерватории мы сделали квартет, я стал примариусом пермским, причем этого квартета. И мы очень этим увлеклись, мы выходили в белых бабочках на сцену и играли наизусть, что даже самые опытные знаменитые квартеты не делают, в общем. А вот мы настолько вгрызались в репертуар, что мы выходили и, как используя музыкантский жаргон наш того времени, лобали наизусть. Пользовались большим успехом, кстати. И был организован фестиваль Шостаковича в консерватории. И я принимал активно в этом участие. И вообще в консерватории был таким активистом большим. И тут произошла, конечно, вторая встреча, которая сыграла колоссальнейшую роль в моей жизни. Это знакомство с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Мы выучили квартет Шостаковича номер 9, который только что был им написан, даже еще не был изданы. Мы играли по стереографической копии. Были такие, если кто-нибудь вообще помнит. Выучили этот квартет, сыграли на фестивале, посвященном Шостаковичу, в его присутствии. Ему очень понравилось. Мы потом с ним после этого выступления общались. Есть фотографии об этом даже на память, где наш квартет стоит с Медничем. Я решил, опять-таки, по какому-то наитию непонятному сыграть для Ахматовой. Вот хотелось мне сыграть как раз именно этот квартет, 9-й квартет. Он у нас действительно не слабо получался. И я позвонил в Союз писателей, в Ленинградское отделение, и сказал, вот мы студенческий квартет, мы бы хотели сыграть для Ахматовой. А дальше эту историю излагал уже, с моих, конечно, слов, Довлатов, и она, так сказать, разлетелась, стала довольно известной. Я здесь ее повторю для вас, Иван. Мне сказали, ну, зачем для Ахматовой? У нас много других хороших писателей тоже. Вот Вера Кетлинская, там, Чепуров, там, ну, какие-то вот они перечислили такие фамилии. Давайте мы устроим вечер с вашим участием для всех писателей. Я вежливо их поблагодарил, повесил трубку. Не помню сейчас, каким образом отыскал телефон Ахматовой и ей позвонил с предложением сыграть для нее. И она сказала своим таким этим замечательным грудным голосом: «Хорошо, я подумаю. Позвоните мне через 2 дня». И эти 2 дня я ходил вообще как безумный в состоянии страшного ожидания, что она нам скажет там типа, ну, сыграйте квартет Брамса, скажем, какой-нибудь. А у нас нету его в репертуаре. И вот когда я через 2 дня ей позвонил, то Анна Андреевна сказала, мне хотелось бы, чтобы вы сыграли мне Шостаковича. Ну, это было фантастическое везение, потому что именно Шостаковича я и хотел ей сыграть. А дальше уже нужно было только убедить мне моих товарищей, что им стоит потратить воскресенье на то, чтобы поехать в Комарово к Ахматовой. Виолончелист, он был поляк, Станислав Ферлей. Он пошел советоваться со своей учительницей русского языка в консерватории. Она же была по совместительству секретарем партбюро консерватории. Действительно ли, вот Волков говорит, что Ахматова такая замечательная поэтесса, действительно ли это так? Учительница его сказала, что да, Ахматова, в общем, талантливый поэт, но в своей деятельности допустила массу серьезных ошибок. Значит, Ферлей с этим ко мне вернулся. И я сказал, что, ну, это у него не совсем точные сведения. Поверь мне, ты будешь об этом вспоминать всю свою жизнь, сказал я ему и всем остальным ребятам замечательным моим. Они мне поверили, мы собрали пультики, инструментики и поехали к Анне Андреевне. Это был 1965 год, 16 мая. Я не отмечаю ни Нового года, да, ни Рождества, ни Дня Парижской коммуны по Райкину, ни своего дня рождения, ничего. А вот эту дату я отмечаю каждый год, 16 мая. Это тот день, когда мы поехали к ней и сидели, играли. Вот я своими коленями практически упирался в колени Анны Андреевны. Вот это была такая маленькая тесная комнатка. И мы сыграли этот квартет. Она была аудиторией из одного человека. Это было самое незабываемое мое выступление как скрипача за всю мою деятельность скрипичную.
Интересно, а осталась ли эта запись? Вообще, делали ли вы когда-нибудь записи вашего квартета?
Нет, никогда не делали. Запись в то время, это было великое дело. Вы знаете, вот я сегодня как раз перед нашим с вами разговором вспомнил замечательного, я бы сказал, великого дирижера русского, Сергей Витальевич Ельцин. Не Ельцин, а Ельцин. Он был дважды руководителем Кировского театра. Дважды. По многим показателям совершенно фантастический человек и, как я говорю и считаю, великий дирижер. Я решил проверить, осталась ли от него хоть одна запись. Я прошарил вот этот YouTube всю, нет ничего. И я знал, мне говорили, что да, ничего не сохранилось. С записями в советское время, они ведь были на самом деле на вес золота. Это было очень трудно. Так что нет, нет, увы, от нашего квартета, думаю, ничего не осталось.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Новый Эккерман» к 75-летию историка культуры, писателя и музыковеда Соломона Волкова. Но ведь между исполнительской деятельностью и учением в консерватории и интересом к музыкальной культуре и вообще к широкой гуманитарной культуре русской дистанция, как говорится, огромного размера. Вы стали писать о культуре, об истории ее и так далее. То есть книжечка, которую вы тайком от мамы ставили на пюпитр в Риге, она, в общем, была совершенно не случайна. Вы что-то такое прочувствовали. Каким образом вообще вас потянуло писать?
Ну, с чтением моим вообще вышла любопытная история, нетипичная, как мне представляется, а именно. Вообще-то читать я начал 4 годика, причем началось с газет. Я начал сначала читать газеты. Затем я стал читать книги, которые стояли на полках у родителей. И там тоже чтение было для юнца совершенно нетрадиционное. Я, например, вытащил книгу под названием «Путешествие на край ночи» Луи Селина. А это до войны было издано в переводе Эльзы Триале. Замечательный, я считаю, перевод. Превосходящий современный, более полный перевод, по моему пониманию. И я помню только, что мама меня предупредила, она сказала: «Ты не думай, это не о путешествиях». Я, тем не менее, ее прочел, и она вот на всю жизнь тоже запомнила ее, считай, наизусть. И вот я вот такого рода книги читал. А потом уже, будучи школьником, где-то уже там 12, я вдруг увлекся вот всеми этими библиотечками военных приключений, если вы помните, Иван, такие книжечки наискосок шла на обложке, такая иллюстрация у них. И их читал.
А как же, как же, помню.
Да, то есть вот эти детские книги, приключения, фантастика, все это пришло после того, как я уже там прошел через Селина, через Декамерон, Боккаччо, вот через такие вот вещи. Все наоборот у меня получилось. И да, где-то, наверное, был какой-то зуд заложен писательский, потому что где-то в 15 лет я написал первую свою статейку, тоже... Это любопытно, какую, мне, во всяком случае, любопытно. Она была посвящена юбилею 75-летнего, вот как и мне сейчас, Бориса Владимировича Асафьева. На мой взгляд, самого крупного российского писателя о музыке. Вообще, можно сказать, за всю историю. И я тоже уже читал его работу. У меня дома был пятитомник Асафьева к этому времени, который я тоже проштудировал очень внимательно. И был в диком восторге совершенно. А он уже к этому времени уже отошел в мир иной. Но юбилей как бы отмечался. Поскольку он был, кстати, единственным лауреатом Сталинской премии в области музыковедения за книгу свою о Глинке. И я даже не осмелился снести эту статейку в местную рижскую газету. «Рига Сбалс», это была вечерка, пользовавшаяся большой популярностью в Риге тогда. А передал через... знакомую, которая, в свою очередь, была знакома с редакторшей отдела культуры. Ее напечатали там, понятия не имея, кто такой Соломон Волков. И когда я уже там с десяток вот так статей напечатал у них, я появился впервые. И тогда они уже смирились вот с тем, что это 15-летний юнец им писал. Так бы, конечно, они бы меня завернули сразу же. А так вот такая небольшая хитрость. И я стал автором. А газета была, как я уже сказал, чрезвычайно популярна в Риге. По вечерам у киосков за ней выстраивались очереди. «Рижская вечерка» — это была новинка. По-моему, вот так и «Вечерняя Москва» тоже пользовалась тоже вот популярностью такой. Потом я узнал. Но у нас это вообще в Риге только-только появилось. Вот очередь на углу улицы, рядом с домом, где я живу, я прохожу мимо и думаю, ну вот, купите, прочтете и мою статейку. Было большое чувство удовлетворения.
Вы сейчас рассказывали, а я слушал не только вас, но и таким неким фоном те звуки, которые у вас за окном слышны, а у нас тем самым и записываются. Я сижу и задаю вам вопросы в Праге, а вы сидите в Нью-Йорке на Бродвее, и слышен Бродвей. Вот полицейская машина проехала. И вспоминаю, что у нас в архиве есть некоторые исторические интервью, которые действительно стали совсем историческими, когда сотрудники «Радио Свобода» в 1955 году берут интервью у Вернона Дюка, у Владимира Дукельского. Он как поэт и как серьезный композитор известен, как Владимир Дукельский был, а как композитор джазовый, легкий, бродвейский, как Вернон Дюк. И этот псевдоним ему придумал, как известно, Джордж Гершвин. Так вот, записывают корреспонденты интервью с Верноном Дюком, а дело происходит по весне, вот как сейчас, и окна в Нью-Йорке у него открыты, и тоже слышна улица. А квартира эта не чья-нибудь, а его калифорнийского голливудского друга Марлона Брандо. И вот он сидит там, а за окном звуки Нью-Йорка и гудки. И вот сейчас, по прошествии 60 с лишним лет, мы с вами, Соломон, тоже разговариваем, и тоже слышен Нью-Йорк. То есть большие эпохи проходят, а Нью-Йорк все бурлит и все жив. Это очень приятно и такое дает какое-то ощущение истории, проходящей у нас между пальцев. Это я все так долго растекаюсь по древу для того, чтобы попросить вас перейти к действительно исторической теме, которая, как говорил кто там, Ленин, о «Что делать?», всего вас перевернуло. К фигуре Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которого вы уже упоминали, ведь, собственно говоря, ваша исследовательская слава, известность и скандальная, прямо скажем, не будем скрывать, известность, связана с мемуарами Дмитрия Шостаковича. Могли бы вы рассказать нам сегодня об истории ваших взаимоотношений, о знакомстве и о дружбе с этим человеком? И как получилась эта знаменитая книга «Воспоминания Дмитрия Шостаковича»?
Вы знаете, она тоже возникла в результате цепи каких-то случайностей. Вообще, оборачиваясь на свою жизнь, я вижу вот такие вот случайности, которые цепляются одна за другую. А может быть, это были и не случайности, может быть, каждый раз можно было найти этому какое-то объяснение, но вот в итоге поворотные моменты в моей жизни, они в значительной степени складывались из именно таких случайностей. А именно в случае с Шостаковичем я пошел на премьеру 8-го квартета Шостаковича в 1960 году. Это был 8-й квартет, как раз вот квартет до того 9-го, который мы сыграли Анне Андреевне Ахматовой. А 8-й был очень важный квартет для Шостаковича, автобиографический. Формально он был посвящен авторам самим, памяти жертвам фашизма. Это было такое официальное его название. И только значительно позднее стало известно, и это очень, кстати, типично для Шостаковича, что под жертвами фашизма он имел в виду себя. И имел в виду себя как жертву сталинизма, естественно. Это автобиографический квартет с цитатами собственных произведений, с монограммой его композиторской ДСЦХ, то есть Дмитрий Шостакович, который он употреблял вот в таких вот случаях, когда хотел сказать, что здесь это я в своей музыке. Он был в этом смысле очень интересный композитор, который настаивал на том, чтобы поставить свою личность в центр многих своих произведений. Просто нужно было это всегда расшифровать. А тогда это было сыграно. И, разумеется, о том, что это автобиографический квартет, говорить было невозможно. Но музыка на меня произвела сразу же сногсшибательное впечатление. Я написал, я тогда уже был в Ленинграде, учился. Я написал для молодежной ленинградской газеты статью, которая была подписана Волков, Соломон Волков, ученик 10 класса десятилетки музыкальной. И она была напечатана и оказалась первой рецензией на этот квартет. А потом был концерт, авторский вечер Шостаковича в Малом зале филармонии. Меня провели после концерта к Шостаковичу за кулисы. Представили, вот Волков, который то-то и то-то. И к моему величайшему изумлению, и я до сих пор этому изумляюсь, хотя уже знаю, что Шостакович был вот именно таким, он читал все о себе и все помнил. И не строил из себя снобу, что типа я не интересуюсь рецензиями, я не читаю, я то. Это очень распространен такой вид снобизма. Шостакович совершенно был не свойственен. И он мне сказал там несколько одобрительных слов. Я был, естественно, на вершине блаженства по этому поводу. А потом вот так вот одно за другое зацепилось. Фестиваль Шостаковича, где мы играли квартет. Потом мы организовали с моим другом Юрием Кочневым экспериментальную студию камерной оперы при консерватории и поставили там оперу любимого ученика Шостаковича, Вениамина Флейшмана, который погиб во время войны в ополчении. И оставил незаконченной свою оперу «Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова. Роль Шостаковича в восстановлении, так сказать, в приведении порядка этой оперы настолько велика, что можно считать эту оперу как бы сочинением двух авторов. И даже, может быть, более Шостаковича, чем Флейшмана. Во всяком случае, мы эту оперу впервые показали на сцене. Шостакович во всем этом принимал активное очень участие. На премьеру приехал Максим, его сын, которого Минич прислал специально. И с этого, пожалуй, вот начался какой-то такой, условно говоря, рабочий контакт. И когда я написал свою книжку «Молодые композиторы Ленинграда», то первой моей тоже такой довольно дерзкой, естественно, мыслью было попросить Шостаковича о предисловии. Я к нему обратился, а поскольку среди героев книги был аспирант Шостаковича Геннадий Белов, композитор которого он очень ценил, Валерий Гаврилин, также там был представлен, то он согласился сразу. И в очередной приезд в Москву я пришел к нему, он наговорил мне вот это предисловие. Оно тоже получилось автобиографическим. Он вспоминал о своих годах учебы в консерватории Петроградской. И его сильно довольно урезали при публикации. Сочли излишне вот, автобиографическим, опять-таки. Вот точно еще чего Шостаковича, на удивление, никак не хотели позволить быть самим собой. И отсюда вот это было то зерно, которое, когда я переехал, опять-таки, из Ленинграда, на сей раз уже в Москву, и поступил на работу в журнал «Советская музыка», а журнал «Советская музыка» располагался в том же самом доме, где жил Шостакович, контакт уже был налажен, и он звонил мне по утрам в редакцию журнала, и он всегда представлялся. Это, говорит, Шостакович Дмитрий Дмитриевич, так он говорит. Это была его тоже манера, всегда полностью представляться. Вы не могли бы ко мне заглянуть? Я, естественно, мог всякий раз, бежал к нему, это было в том же самом доме. Начались разговоры, началась в итоге работа вот над этой книгой. Очень длинная история, как и почему Шостакович понял, что опубликовать ее в Советском Союзе невозможно. Совсем кратко, причиной был его вот этот воинствующий антисталинизм. Вот когда потом, после публикации этой книги, мемуаров Шостаковича на Западе, его стали называть антисоветчиком и таким диссидентом. Нет, он не был ни диссидентом, ни антисоветчиком. Он был антисталинистом. Но по тем временам быть антисталинистом означало быть, да, антисоветчиком, поскольку Сталин негласно все еще приравнивался как бы к советской власти. Если ты против Сталина, значит, ты каким-то образом против советской власти. Это вообще была такая чрезвычайно горячая, как говорят американцы, картошка, которую перебрасывали из рук в руки, боялись даже имени Сталина произнести. А книга в значительной степени – это атака на Сталина. И тогда Шостакович принял решение, что эту книгу нужно издать на Западе, но только после его смерти, потому что он столько уже за свою жизнь перенес нападок, и здоровье его было в таком неважном состоянии, что, конечно, бы пережить еще одну какую-то волну официальных гонений ему было бы очень трудно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Новый Эккерман» к 75-летию историка культуры, писателя и музыковеда Соломона Волкова. Соломон, расскажите, а как технически происходила запись? Вы что, владели искусством стенографии, или он что-то медленно рассказывал, вы делали эскизы, потом вы как-то обрабатывали текст? Как вообще это происходило?
Да, я записывал. Шостакович при виде микрофона, как это хорошо всем известно, кто с ним общался, он абсолютно вообще каменел, и из него слова выходили чрезвычайно, чрезвычайно какие-то осторожные, гладкие или, наоборот, запутанные. Его микрофон чрезвычайно страшил. Да я им и не умел пользоваться, и до сих пор не умею магнитофоном. Поэтому я записывал своей особой стенографической системой, которую выработал в ходе своей журналистской работы. Потом эти записи Марианна, моя жена, расшифровывала и отпечатывала на машинке. И я эти записи показывал, давал Шостаковичу на прочтение, и он их визировал. Такой был метод работы.
Когда вы оказались на Западе? Что это был за год?
Это был 1976 год. И как бы холодная война была еще достаточно холодной, и также она была достаточно холодной в области культуры. И когда, значит, эта книга вышла здесь, то она здесь, я имею в виду на Западе, в Нью-Йорке, то она вызвала впечатление разорвавшейся бомбы. Потому что западные музыканты, они воспринимали Шостаковича на удивление, вот это, в этом парадокс, похожим образом с советскими властями. Потому что вот когда Шостакович умер, то некролог, который, кстати, в газете «Правда» был опубликован с опозданием на 3 дня, потому что впервые за вот всю историю некрологов был употреблен эпитет «великий» по отношению к покойнику. И вот этот эпитет нужно было согласовать с самим Брежневым. А он был в отпуске. И вот пока Брежнев не дал добро, некролог уже, весь мир уже знал, что Шостакович умер, а советские СМИ еще молчали. Вот. Но когда этот некролог появился, то он начинался со слов «верный сын коммунистической партии». Формально Шостакович, да, был членом коммунистической партии, его заставили туда войти, он рыдал по этому поводу. И, кстати, вот этот вот 8-й квартет автобиографический, где он себя обозначил как жертву, сразу же после этого и был написан, как результат вот этого насильственного впихивания его в партию. Это отдельная история, о которой тоже можно долго рассказывать. Так вот, формально он был, но по сути, по духу своему, конечно, Шостакович и коммунистическая партия – это были две вещи совершенно разные. Тем более коммунистическая партия, которую он связывал с фигурой Сталина. И здесь, опять-таки, в скобках я замечу одну интересную вещь. Вот Шостаковича на Западе считали сталинистом. Пастернака, предположим, сталинистом не считали на Западе, да? И доктор Живаго, как вы знаете, был встречен, да, вот, писатель, христианин, там, наконец, высказался и так далее, и так далее. А Шостаковича, 5-кратного лауреата Сталинской премии, воспринимали, да, как верного сына коммунистической партии. И некрологи были абсолютно одинаковые, что в газете «Правда», что в «Нью-Йорк Таймс» или «Лондонской Таймс». Его характеризовали как лояльного советского гражданина и, да, как верного сына коммунистической партии. Только в одном из союзе это было со знаком плюс, а на Западе это было со знаком минус. И именно поэтому вот эти мемуары, в которых он вдруг себя раскрыл как вот такого ярого антисталиниста, произвели сенсацию. И книга была переведена на 20 с лишним языков, стала международным бестселлером. И в значительной степени повлияло на изменение отношения к Шостаковичу. Вот этой осенью будет 40 лет со дня выхода этой книги. Она все еще дебатируется, обсуждается, переиздается. Но одно совершенно ясно. Ни один человек уже не напишет о Шостаковиче, что он был верным сыном коммунистической партии.
Соломон, когда вы уезжали и увозили с собой эту рукопись, точнее, перепечатанную машинопись с подписями Шостаковича на ее страницах, вы понимали, что вы будете публиковать, что это не просто вот остается такая мемория в ваших взаимоотношениях с великим композитором, но что это превратится в книгу?
Вы знаете, это и был наказ Шостаковича. Я в значительной степени на 95% уехал вообще на Запад именно для того, чтобы выполнить это поручение Шостаковича. И я счастлив, что я это сделал.
У меня к вам редакторский есть вопрос. Когда книга была перепечатана еще в Москве, и когда вы показывали ее Шостаковичу, насколько ее композиция соответствовала той композиции, которую сейчас видит читатель этой книги? То есть насколько она была выстроена вот уже так? А что привнесли в нее вы как составитель, как журналист, как редактор и обработчик?
Знаете, я давал Шостаковичу на прочтение эти главы одну за другой. Не обязательно в том порядке, в каком они в итоге появились в книге. Это, разумеется, так. Но это был вот тот текст, который появился в книге, это и был тот текст, который был проверен и одобрен Шостаковичем.
Вы понимаете, почему я, несмотря на ваш 75-летний юбилей и славные торжества по этому поводу, почему я цепляюсь к вам? Потому что мы открываем интернет, и мы видим не просто упреки, но обвинения в ваш адрес, что вы выдумали эту книгу за Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И я предлагаю вам сейчас, так сказать, предъявить какие-то контраргументы в ее защиту, объяснить, почему ваши хулители и заилы не правы в этом вопросе. Почему вы не выдумали эту книгу, а она соответствует тому, что рассказал Шостакович?
Вы знаете, Иван, как я уже сказал, книга живет 40 лет. Как я уже опять-таки сказал, 40 лет вокруг нее продолжается какая-то контроверсия. Кто-то ее не принимает. Кто-то, как такие фигуры, как, скажем, Ростропович, Всеслав Ростропович, Рудольф Варшай, Кирилл Кондрашин, Владимир Ашкенази, Евгений Евтушенко. Я могу назвать еще десятки крупнейших фигур в области музыки, в области литературы. Андрей Битов, недавно от нас ушедший, целую статью на эту тему написал, которую вы можете прочесть. Она входит в его несколько сборников. Кирилл Кондрашин называл эту книгу музыкальным архипелагом ГУЛАГом, по аналогии с Солженицыным. Поэтому то, что вы говорите, это как бы для меня весь этот ваш монолог как бы не актуален, потому что книга есть. Она существует. Всякий желающий может с ней ознакомиться, ее прочесть и вынести свое собственное мнение. Что касается контроверсий, то в скобках замечу, что не бывает книг, которые явились бы результатом сотрудничества и которые бы не вызвали бы контроверсий. Таких книг в истории не было. Например, простейшая вещь. Книга, которая... Книги даже. По-русски они вышли одним томом. Беседы, диалоги Роберта Крафта с Игорем Стравинским. Это одна из самых значительных диалогических книг в истории музыки точно. И она произвела на меня огромное впечатление и была, в частности, тоже важным, что ли, образцом для меня во всей этой истории. И по поводу ее тоже существует разногласия, разные мнения. Кто-то обвиняет Крафта в одном, кто-то защищает его в другом. Доказывать, что ты не верблюд, это в конце концов занятие, которое тебе надоедает. И я очень давно от него отказался.
Давайте перейдем к другим вашим книгам. Какую из последующих ваших книг вы считаете наиболее удачной? От чего вы сами получили, как автор, как собеседник, наибольшее удовольствие?
Шостакович, когда его спрашивали о его любимых сочинениях, он всегда говорил, отвечал следующим. Он говорил: «Дитя, хотя и криво, но отцу с матерью любо». Да, кажется, так это пословица звучит. Мило, мило, вот. «Дитя, хотя и криво, но отцу с матерью мило». Я не Шостакович, естественно, себя с ним никоим образом не равняю, но отношение мое к моим книгам приблизительно такое же. Каждая из книг, которые я сделал, а сделал я несколько таких вот диалогических книг с Шостаковичем, с Иосифом Бродским, с Евгением Евтушенко, с Владимиром Спиваковым, с Юрием Любимовым. Каждая книга имеет свою историю, иногда драматическую, вот как в случае Шостаковича. И каждая по-своему мне дорога. И опять-таки, столь серьезного воздействия на рецепцию творчества вот героя, как, скажем, в случае Шостаковича, может быть, скажем, с Баланчиным, с Джорджем Баланчиным, еще одним героем моим идеологическим, не вышло. То есть о книге Баланчина, на нее ссылаются неизменно все исследователи творчества Баланчина. И я до сих пор встречаю людей, которые говорят, как много они узнали о Баланчине, о Чайковском, о котором мы там с ним говорили. Но в случае с Шостаковичем эта книга сыграла, как я уже сказал, очень существенную роль в изменении рецепции композитора. Могу сказать только одно, что в России, вне всякого сомнения, самой моей известной книгой являются диалоги с Иосифом Бродским.
«Диалоги с Бродским», или, как эта книга называлась в своем самом первом издании, «Разговоры с Бродским», наверняка хорошо знакомы нашим слушателям. Я же хочу напомнить об одном читательском отзыве на нее. Это отзыв Бориса Парамонова, прозвучавший на волнах «Радио Свобода» 20 с лишним лет назад. Парамоновские слова подчеркивают место и значение этой книги сегодняшнего юбиляра в культуре.
Вышла по-английски в издательстве Free Press и по-русски в эмигрантском издательстве «Слово» книга Соломона Волкова «Разговоры с Иосифом Бродским». Это, несомненно, выдающееся событие. Книга бесспорно удалась. Бродского удалось разговорить. Говорил много и охотно. Я бы сказал, не без энтузиазма. Это впечатляет тем более, что эти разговоры с поэтом Волков вел на протяжении полутора десятков лет, и за это время Бродский не охладел к проекту. Может быть, потому и не охладел, что работа велась исподволь, что называется, не утомляла. Но вот кого уж наверняка она утомила, так это Соломона Волкова. он проделал колоссальный труд. Ведь в каждой беседе, это видно из книги, он тщательно готовился, прочитывал массу литературы. В книге, например, есть главы о Роберте Фросте и Уинстоне Одене, любимых англоязычных поэтах Бродского. К соответствующим беседам Волков прочитывал не только стихи Фроста и Одена, а это трудное дело, читать поэзию в подлиннике не на родном языке, но и литературу о них, например, трехтомную биографию Фроста, написанную Томпсоном. Да и вообще разговаривать с Бродским было нелегким делом. Интересно, что он на эти разговоры пошел. Можно предположить, что его на это толкнуло. Думается, большой международный успех другой работы Волкова, мемуаров Шостаковича, им записанных как результат таких же разговоров. С Волковым можно иметь дело, он его исполнит на высоком уровне. Такая, думается, была у поэта мысль. И Волков не обманул ожиданий. Ассоциация немедленно тут возникает со знаменитыми разговорами Гёте, записанными Керманом. Но и разница большая есть в пользу Волкова. Экерман был простым протоколистом, записчиком Гёте. А Волков инициировал беседы с Бродским. Самый проект представил и успешно его осуществил. Сделана большая культурная работа. Что, на мой взгляд, важнейшее сделано? Книга помогает понять Бродского. Она дает, я бы сказал, ключ к многочисленным шифрам его поэзии. Яснее делается тематика Бродского, самое мировоззрение его. И сам человек яснее делается, а это очень много. Потому что главный вывод, следующий из прочтения книги, о масштабе личности как условии поэтического творчества и его воздействия. Понимая, что большой поэт – это едва ли не в первую очередь большой человек. Что поэтический дар – условие, конечно, необходимое, но недостаточное для создания большой поэзии. Литературно одаренных людей сколько угодно, и талантливых поэтов достаточно, но гениальную поэзию способны создавать только очень значительные и крупномасштабные люди. Каким же человеком был Бродский? Что становится понятно в отношении его личности по прочтению книги Волкова? Вот об этом я и буду сегодня говорить. Отнюдь не о стихах Бродского. Стихи в его собственных книгах. Но, повторю, их лучше понимаешь, вглядевшись в человека. Главное, суммарное, генеральное впечатление о человеке. Бродский не носился с собой, не был самовлюбленным, не обладал этой столь часто раздражающей в людях искусства преувеличенной заботой о себе, о своей славе, об оценке современников, вообще о всяческом престиже. Любил искусство в себе, а не себя в искусстве, словами Станиславского. Не участвовал в литературных крысиных бегах. Есть такое американское выражение, обозначающее жизненно-карьерную гонку. Не делал карьеры ни в коем случае, и биографии себе не делал, она сама делалась. Это Ахматова произнесла о нем знаменитую фразу: «Какую они нашему рыжему биографию делают? Они, значит, большевики, советская власть». Шедевром этого невольного творчества был, конечно, процесс Бродского, сделавший его международно знаменитым еще до того, как узнали его стихи. Но вот что интересно, вот что, можно сказать, изумляет. Бродский сам отнюдь не придавал этому событию такого уж большого значения. Вот что он сказал об этом Волкову.
Могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью. Я отказываюсь все это драматизировать. Поверьте, никакого впечатления все это на меня не произвело. Действительно никакого.
Это может показаться даже и кокетством, но Волкову не показалось, что говорит очень в его пользу. На эти высказывания Бродского он заметил: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Очень проницательное замечание.
Так говорил о книге Волкова Борис Парамонов. Запись 98-го года. Продолжаем разговор с юбиляром. Да, это диалогические книги, но ничуть не менее известные, чем диалоги. Ваши книги историографические, посвященные Петербургу, русским писателям и вот теперь Большому театру в Москве. Не могли бы вы немножко рассказать нам об этом вашем последнем труде? Насколько я понимаю, после этого пока еще ничего не выходило у вас, да? Большой театр – это последняя ваша книжка.
После Большого театра уже вышли диалоги с Евтушенко, основанные на серии, телевизионной серии, над которой работала режиссер Анна Нельсон, и которую показывали по Первому каналу. Там просто больше материала, потому что в сериях это было все отжато, а книга была результатом 50 часов разговоров с Евтушенко. Я могу сказать одно. Я ни одну свою книгу не перечитываю. Перечитываю я только одну, единственную. Это «Диалоги с Бродским», потому что в них я до сих пор, вот это парадокс такой, я их записал, значит, расшифровал, издал, и все-таки перечитываю, я всякий раз нахожу в них что-то новое для себя, какой-то новый оттенок, какую-то новую мысль, которую я не прочувствовал и не понял. И мне ее всякий раз очень интересно перечитывать. Другие книги я, в общем, не открываю. А что касается истории Большого театра, то это был первый, тоже странным образом, первый опыт за всю известную мне историю театра, первый опыт описания реальной политической истории этого учреждения. Учреждение ведь это знаковое. Большой театр – это такой же бренд сегодня, как Кремль, как собор Василия Блаженного, как автомат Калашникова, если вам угодно. То есть спутник. То есть во всем мире ты произносишь слово «большой театр», и если твой собеседник более-менее интеллигентный человек, то он сразу начинает радостно улыбаться. Тем не менее, никакой реальной истории этого учреждения за вот 200 с лишним лет его существования не было написано. Можно долго объяснять, почему. Обстоятельства этому не способствовали. Таким образом, вот книга была первым трудом такого рода, и думаю, что в этом качестве она долго им и останется, потому что все, что можно было и нужно было сказать о взаимодействии культуры и власти на площадке Большого театра, мне кажется, я в этой книге сказал.
Скажите, а есть какая-то еще и институция в России, была ли, может быть, которая заслуживала бы вот такой политической истории, то есть соединения истории художественной, истории человеческой, истории политической? Вот если бы вы не писали о Большом театре, то о чем вы взялись бы разговаривать и рассуждать?
Вы знаете, вот тут опять парадокс, это очень интересная тема, сравнивать развитие вот такой историко-культурной мысли в России и на Западе. На Западе этот жанр, политическая история какого-то культурного учреждения, чрезвычайно распространен. Нет такого крупного, скажем, вот, музыкального театра, о котором бы не была написана книга именно в этом ключе. Это может быть Венская опера, это может быть Ла Скала, это может быть Метрополитен, опера в Нью-Йорке. Обязательно будет книга, которая будет рассматривать исключительно политический аспект существования данного учреждения. В России, опять-таки, по понятным причинам, в течение 70 лет советской власти такую книгу написать было невозможно. Ни об одном учреждении. Поэтому я, например, с удовольствием бы купил такую книгу о Третьяковской галерее. Как функционировала Третьяковская галерея, знаковое тоже учреждение в русской культуре, на протяжении всей своей истории. Нет такой книги. Почему? Это уже не мне судить. А я бы с удовольствием и о Третьяковке бы такое прочел бы. Да, я о Мариинском театре, о театре имени Кирова в советские годы, я с удовольствием бы прочел такую книгу. Ее тоже нету. Так что тут есть вот эта вот существенная разница, которая тоже объясняется социологическими и политическими причинами. Но вот я очень надеюсь, что вслед за моей книгой о Большом люди займутся политическими историями и других знаковых учреждений русской культуры.
Соломон, естественный вопрос для писателя, который столько сделал и находится в расцвете творческих сил. Скажите, о чем вы еще не написали, о чем сейчас планируете, мечтаете, обдумываете написать?
Я заканчиваю книгу, посвященную истории московской культуры за последние 100 лет. Причем больше, чем 100 лет, потому что я отсчитываю от этот период, я его называю условно «Новой Москвой», «Истории культуры Новой Москвы», от исторической встречи Станислава Станиславовича Данченко в Славянском базаре в конце XIX века и до наших дней. Хочу сделать это таким панданом, если угодно, к моей книге «История культуры Санкт-Петербурга», которая тоже пыталась охватить историю культуры Петербурга, но там больше просто отрезок, там с самого основания и до наших дней. А Москва – это вот 100 с лишним лет новейшей, вот так, если можно сказать, новейшей части ее культурной истории.
Соломон, но ведь герои ваших книг, уже написанных и любимых многими, герои ваших книг жили не только в России. Они ведь под ударами 20 века эмигрировали и часто половину своей жизни, а то и большую, а то и ярчайшую часть своей жизни провели в эмиграции. Скажите, не нет ли в ваших планах чего-то, что заслуживало бы внимания вас как историографа, обратиться вот к эмигрантской стезе, к эмигрантским каким-то институциям или фигурам?
Вы знаете, да, это вы абсолютно точно заметили. Конечно же, то, что происходило вот за те 40 с лишним лет, которые я живу в Нью-Йорке, скажем, в том же самом Нью-Йорке, если даже не брать французской ветви эмиграции или израильской, а только сосредоточиться на тех личностях замечательных, которые обосновались в Нью-Йорке, то можно было бы сделать, мне кажется, стоящую книгу, если только мы вспомним таких людей, как Бродский, Довлатов, Барышников, Нуреев, который тоже жил совсем недалеко от меня тут, в доме под названием Дакота. Да, это был тот же, на самом деле, тот же Баланчин, если уж брать более ранний период, тоже же был нью-йоркцем. Да, это нужно было бы сделать. И вы знаете, мы с моим коллегой Сашей Геннисом подумываем о таком проекте. И очень может быть, что его и осуществим, если время, здоровье и прочие все обстоятельства позволят.
Мне хотелось бы и от своего имени, и от всех коллег по «Радио Свобода», и я уверен, что от ваших верных радиослушателей поздравить вас с 75-летием, дорогой Соломон, и пожелать вам и здоровья, и мужества, и творческой силы, и ясной головы, и прекрасных идей нам всем на радость.
Спасибо вам огромное, Иван, за добрые слова и за это интервью.
До свидания.
Всего хорошего.
И на этом мы заканчиваем программу «Новый Эккерман», посвященную историку культуры, музыковеду и писателю Соломону Волкову и приуроченную к его 75-летию. В качестве музыкального сопровождения звучал 9-й струнный квартет Дмитрия Шостаковича. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».